Тем часом вас познакомила Любовь Бамматова. В эфире программа «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Добрый вечер. Сегодня исполняется 3 года со дня отмены режима контртеррористической операции в Чечне. Андерс Брейвик предстал перед судом в Осло. И реакция в Польше на решение Страсбургского суда по Катынскому делу. Вот такие и другие темы, а также обзор западной прессы, новости экономики и рубрика «Сетевые разговоры» в этом часе нашей программы. Сегодня исполняется 3 года со дня отмены режима контртеррористической операции федеральных сил в Чечне. Именно эта дата, 16 апреля 2009 года, официально считается окончанием Второй Чеченской войны, хотя активная фаза боевых действий завершилась в 2000 году. Президент России Владимир Путин 4 года назад назвал трагические события в Чечне гражданской войной. О последствиях и уроках войны рассказывает мой коллега Мумин Шакиров.
В 2008 году в одном из своих выступлений президент России Владимир Путин заявил, что гражданская война в Чечне продолжалась 10 лет. Эту фразу Путин произнес на большой пресс-конференции в Кремле, комментируя итоги думских выборов в стране. В Чечне была зафиксирована сверхвысокая явка, и «Единая Россия» набрала рекордный результат. Термин «гражданская война» был тогда впервые произнесен официальной властью. До этого чаще говорили о наведении конституционного порядка в республике, о борьбе с террором, с исламским подпольем и так далее. Если это гражданская война, то кто и с кем воевал внутри одной страны? На этот вопрос попытался ответить обозреватель газеты «Коммерсант», эксперт по Северному Кавказу Муса Мурадов.
Если власть воюет в собственной стране, имеем полное право говорить, что воюет, потому что применяли самолеты, танки, там пушки, то тогда как это еще назвать, если не гражданская война?
Был ли в этом конфликте межнациональный фактор?
Говорит о том, что должно произойти примирение кого-то с кем-то, то есть какой-то группы населения или какого-то этноса с другим этносом, я считаю, это такая постановка неправильная.
Можно ли говорить, что федеральные войска подавляли сопротивление сепаратистов? Это корректно?
Это корректно. Почему? Потому что, собственно, идеология тех, кто вступил в конфликт с официальной точкой зрения, с официальными властями, как раз суть этой идеологии заключалась в сепаратизме, в каком-то политическом самоопределении. Власть, вместо того, чтобы переубедить или вести трудный, тяжелый диалог, который мог бы привести к какому-то, так сказать, компромиссу, или смогли бы переубедить друг друга, или смогли бы пойти на какие-то, так сказать, уступки друг друга. Вместо этого просто решил это тяжелыми бомбами задавить это все.
Это был Муса Мурадов. Принято считать, что в гражданской войне, когда одна часть населения воюет с другой частью, не может быть победителей. Эксперт по Северному Кавказу Сергей Маркедонов готов опровергнуть этот тезис.
В гражданской войне, например, начало 20 века, конечно, были победители, это большевики. Или в гражданской войне в Испании, конечно, были победители, это генерал Франко. Или в гражданской войне США, конечно, были победители, президент Линкольн и северяне. Другой вопрос, что как эти победители обустраивают будущее, как они учитывают интерес проигравшей стороны и пытаются все-таки после войны найти решение какое-то более-менее обдуманное, спокойное и неэмоциональное. Когда страсти проходят, когда горячая фаза конфликта заканчивается. Здесь проигравших вот в ситуации в Чечне было много. Это, конечно, население, которое страдало и, в общем, продолжает страдать от многих проблем. Сейчас, скажем, да, можно представителям, скажем, чеченского этноса сделать неплохую карьеру при Кадырове и, в общем, обеспечить какую-то стабильность себе и своей семье, в отличие, скажем, от периодов Дудаева и Масхадова. Но это в республике, а представить себе такую карьеру за пределами сложновато. Я, честно говоря, с трудом могу себе ее представить. То же самое я не очень представляю себе, скажем, карьеру не то что там русского какого-то, а, допустим, аварца, даргинца или кабардинца на территории Чечни. Крайне проблематично, что такой вариант возможен. Поэтому проигравших здесь много. Проигравшие само население Чечни, но и в проигрыше в целом российский государственный проект. Потому что, еще раз говорю, ситуация с чеченизацией тактически, она, может быть, и обеспечивает какую-то кратковременную стабильность или иллюзию, скорее, стабильности. повестки. Но в целом нет, скажем, серьезных намерений действительно проводить какую-то интеграцию.
Это был Сергей Маркедонов. Пресс-секретарь президента Чечни Альви Каримов считает, что несмотря на трудности, примирение между конфликтовавшими сторонами происходит.
Я читаю в интернете очень много публикаций бывших военнослужащих, участников этих операций. Я уверен, что все-таки вот такое примирение в глобальном масштабе, оно произошло, но мы знаем, что даже в школе эти два ученика подрались, один там таит что-то, другое. Может быть, какие-то единичные что-то, а в таком глобальном масштабе, я уверен, что это произошло, и мы видим, что систематически приезжают вот, в индивидуальном порядке бывшие военнослужащие, они хотят посетить Грозный, другие населенные пункты, фотографируют, потом об этом рассказывают в сети, в своих дневниках. Такое примирение, можно сказать, произошло.
О том, какие последствия оставила после себя война в Чечне, рассказал Радио Свобода эксперт по Северному Кавказу и сотрудник правозащитного общества «Мемориал» Александр Черкасов.
Рядовой россиянин смотрит телевизор и видит там восстановленный Грозный, Грозный Сити, успехи футбольных команд, успешнейшего Рамзана Кадырова. И, пожалуй, уже не помнит ни об этой войне, ни о своей ответственности за преступления, которые в этой войне были совершены. Если же говорить о том, что эта война означала для России, прежде всего, во Второй Чеченской войне были убиты от 15 до 25 тысяч человек гражданских лиц, населения Чечни. Погибли порядка 6 тысяч, тут мы точно говорить не можем, сотрудников различных силовых структур, военнослужащих, милиционеров и так далее. Это с федеральной стороны. Нужно понимать, что эти и другие наши сограждане. Был еще раз разрушен Грозный, значительная часть Чечни, а потом началось восстановление. Другое дело, почему, какие механизмы этого были социальные, экономические. И сейчас про это можно забыть, если не хотите об этом думать. Но главное последствие контртеррористической операции в Чечне – это то, что на Кавказе возникло устойчивое, глубоко законспирированное террористическое подполье. Вот так получилось. Начали как контртеррористическую операцию, получили так называемый «Марат Кавказ» от Дагестана до Карачаева-Черкесии, откуда, к сожалению, гостинцы прибывали в Москву и в прошлом, и в позапрошлом году. Так что террористическая опасность никуда не делась.
Это был Александр Черкасов. Политолог Сергей Маркедонов считает, что отмена режима контртеррористической операции федеральных сил в Чечне в 2009 году не поставила точку в этом конфликте.
С моей точки зрения, его отмена больше имела пропагандистскую и пиаровскую направленность, чем реальную, потому что после отмены КТО во всей республике, в отдельных ее районах режимы КТО вводились и не раз. И получается довольно странная такая политико-правовая ситуация. То есть террористическая угроза есть, но есть, получается, не во всей республике, а на ее отдельных территориях. Но если есть она на отдельных территориях, значит, предполагается, что во всей республике она сохранится.
Согласно официальным данным, контртеррористическая операция федеральных сил в Чечне началась осенью 1999 года после вторжения с территории этой республики в соседний Дагестан отрядов сепаратистов под командованием Шамиля Басаева и арабского наемника Хаттаба. Этот режим был отменен 16 апреля 2009 года. Мумин Шакиров, Радио Свобода, Москва.
В эфире программа «Время свободы» в Москве. Сейчас 18 часов 15 минут. Коротко об основных новостях этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
Европейский суд по правам человека пришел к выводу, что массовый расстрел поляков в Советском Союзе в 1940 году – военное преступление, однако отказался оценивать эффективность расследования так называемого «Катынского дела», проведенного российскими властями. Андерс Брейвик, сознавшийся в убийстве 77 человек в июле прошлого года, в ходе начавшегося сегодня в Осло судебного процесса заявил, что не считает себя виновным и что не признает легитимности норвежского суда. Бывший кандидат в мэры Астрахани Олег Шейн сегодня прилетел в Москву, где он должен встретиться с председателем Центризбиркома России Владимиром Чуровым. Следственный комитет России заявил, что считает преждевременными сообщения о скором завершении расследования дела об убийстве обозревателя «Новой газеты» Анны Политковской. Полиция проводит проверку в связи с нападением на защитника Химкинского леса Алексея Дмитриева. На судебном процессе по делу о массовых беспорядках в казахстанском городе Жанаузен обвиняемые отказываются от прежних показаний, заявляя, что давали их под пытками. Лидер движения в защиту Химкинского леса Евгения Чирикова удостоена крупнейшей в мире независимой премии Голдмана, которая присуждается экологическим активистам. В Сирии сегодня произошли ожесточенные столкновения между армией и вооруженной оппозицией в северной провинции Идлиб, вблизи турецкой границы. На западе Индии, в городе Джаландхар, при обрушении четырехэтажного здания фабрики сегодня погибли 2 человека. Есть опасения, что еще 20 человек остаются под завалами. Как всегда в это время отмечу, что с последними новостями Радио Свобода, текстами программ, сообщениями корреспондентов, блогами наших авторов и многим другим вы можете познакомиться на сайте Радио Свобода в интернете по адресу swobodanews.ru. Нашу программу «Время свободы» сейчас продолжит обзор свежей западной печати. Вместе со мной в студии моя коллега, обозреватель «Радио Свобода» Ирина Лагунина. Ирина, я вас приветствую.
Здравствуйте, Саша.
Давайте начнем, как договаривались, с саммита Америки. Там очень много за последние дни произошло интересных событий, как политических, так бы я сказал бы околополитических. Ну, в общем, вам слово.
Да, довольно много сегодня американская пресса пишет по поводу этого саммита. Например, вот Christian Science Monitor выносит заголовок «Саммита Америки. Будет ли когда-нибудь консенсус по Кубе?» В преддверии встречи, пишет автор комментария, вопрос о присутствии Кубы на саммите казался самой главной проблемой, разделяющей западное полушарие. Страны Латинской Америки полагают, что продолжать исключать остров из региональных встреч контрпродуктивно. Соединенные Штаты настаивают, что до тех пор, пока Куба не отвечает нормам демократического государства, она не может участвовать ни в каких мероприятиях этой региональной организации, включая саммиты. На этой встрече в Верхах договорились, что вопрос этот отложат на будущее, что позволило США сохранить свою позицию. Но разговор об этом не прекратится, отмечает автор. Будут ли и в будущем США и Канада пользоваться своим правом вето против группы стран, составляющих так называемый Боливарианский союз Америки или Альба? Или они отступят и согласятся на условия большинства? Как заметил президент Обама, журналисты предпочитают не писать о положительных вещах, которые следуют из подобных встреч, предпочитая концентрировать внимание на громких разногласиях. Он прав, пишет автор. Есть широкий спектр проблем, по которым страны полушария находят способ сотрудничать под общим лозунгом «Соединяя Америку. Партнерство ради процветания». Это включает и расширение доступа к информации и коммуникационным технологиям для развития среднего класса, например. Вряд ли стоит забывать обо всем этом, увязнув в кубинском вопросе, пишет автор комментария в американской газете Christian Science Monitor. Еще одна статья, Александр, на эту тему. Лос-Анджелес Таймс отмечает в редакционной статье, что чаще всего подобные саммиты – это всего лишь повод для лидеров 34 государств сфотографироваться вместе. Но на этот раз обозреватели заметили перемены. Это произошло тогда, когда главы сразу нескольких латиноамериканских стран пожаловались на усталость от войны с наркотиками. Лидеры Колумбии, Гватемалы, Мексики были едины в том, что одной только военной стратегии в борьбе с наркотиками недостаточно. Все трое полагают, что наркотики надо легализовать, чтобы снизить криминальные доходы от бизнеса, а следовательно и уровень насилия наркобанд. Я напомню, что в Мексике с 2006 года в нарковойнах погибли около 50 тысяч человек. Газета замечает, что в предвыборный год Барак Обама, конечно, не может поднимать такие вопросы, но закрывать себя от дебатов на эту тему не стоит. Альтернативные подходы в рамках регионального решения проблемы заслуживают того, чтобы их услышали.
Ирина, хотел спросить, есть ли какие-то статьи интересные, связанные так или иначе с Россией или с участием России в международной политике?
Есть, давайте перейдем тогда к европейской прессе. Британская Independent пишет о том, что на британское правительство сейчас оказывается давление с тем, чтобы официальный Лондон призвал Москву уважать решение Европейского суда по правам человека. Дело в том, что Великобритания сейчас председательствует на международной конференции, посвященной будущему Европейского союза. Газета отмечает, что в настоящий момент суд вынес около 200 решений, которые российская сторона игнорировала. Например, в отношении Чечни и других других республик Северного Кавказа, суд признал российские силы безопасности виновными в многочисленных деяниях, включая расстрелы без суда и следствия, незаконное содержание, секретное содержание под стражей, похищение, пытки и уничтожение имущества. Таких дел в общей сложности 180. Систематический отказ российских властей расследовать эти преступления – стандартная реакция на решение Европейского суда, начиная с 2005 года, отмечает газета. И сейчас правозащитные организации требуют от Великобритании и Комитета министров иностранных дел ЕС принять чрезвычайные меры, чтобы заставить российские власти привлечь к ответственности хотя бы одного виновного в этих преступлениях, пишет британская Independent.
Ирина, благодарю. Напоминаю, что с этими публикациями в свежих западных газетах нас познакомила Ирина Лагунина. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Осло сегодня начался судебный процесс над Андерсом Брейвиком, обвиняемым в совершении террористических актов в июле прошлого года. Сначала он заложил бомбу в центре Осло. Жертвами взрыва стали 8 человек. Затем он направился в молодежный лагерь социал-демократической партии Норвегии на острове Утоя, где застрелил 69 человек. Андерс Брейвик, сознавшийся в убийствах, одновременно уже заявил, что не считает себя виновным. Психиатрическая экспертиза поначалу признала Брейвика невменяемым, однако повторное обследование привело к противоположным результатам, рассказывает корреспондент Радио Свобода в Скандинавии Сергей Джанин.
В Норвегии сегодня событие номер один – это, конечно же, начало судебного процесса над террористом Андерсом Брейвиком. В Осло предприняты чрезвычайные меры безопасности полиции. Улицы, прилегающие к зданию суда, заблокированы. Полицейские досматривают всех входящих, так как это делается в аэропортах. По расчетам, ежедневно в ходе судебного разбирательства в здании окружного суда Осло будут присутствовать от 1000 до 1400 человек. Но специально отремонтированный и переоборудованный для проведения процесса главный зал суда рассчитан лишь на 250 человек. Там сейчас находятся родственники жертв, пострадавшие и небольшое количество журналистов. Норвежское телевидение организовало прямой репортаж из зала суда, вот он сейчас продолжается, который транслируется в том числе в интернет. Заседание суда началось в 9 утра по местному времени. Андерс Брейвик приветствовал собравшихся ненацистским приветствием, выбросив вверх правую руку, сжатую в кулак, когда с него сняли наручники полицейские. Когда же обвиняемому было предоставлено слово, Брейвик выступил со следующим заявлением. Он сказал, что не признает легитимность суда, так как правительство Норвегии поддерживает политику мультикультурализма, а также потому, что Брейвику стало известно, что судья является близкой подругой Ханны Гарлем. Это сестра бывшего премьер-министра Норвегии Гро Харлем Брундтланд. На вопрос же судьи, признает ли он себя виновным, Андерс Брейвик ответил, что не оспаривает факты совершенных им действий, однако своей вины не признает, поскольку действовал, как он говорит, в пределах самообороны. Андерс Брейвик говорит тихим, спокойным голосом, он формулирует свои ответы ясно и отчетливо, практически не выказывая никаких чувств. Даже когда сторона обвинения зачитывала список убитых, это заняло фактически целый час, и перечисляли жуткие ранения, нанесенные террористом в ходе бойни на острове, у Андерса Брейвика на лице не дрогнул ни один мускул, а порой он даже улыбался. Единственный раз Брейвику изменило самообладание, он разрыдался, когда государственный обвинитель демонстрировал на большом экране в зале суда видео, которое террорист сделал сам. Видеоролик, который Брейвик выложил на YouTube незадолго до того, как убил 77 человек и ранил свыше 150, смонтирован из изображений крестоносцев и антиисламских пропагандистских материалов. По словам норвежского психиатра Кирсти Нарут, такая манера поведения террориста свидетельствует о полном отсутствии у него чувства эмпатии. Брейвик бывает задет за живое лишь, когда дело касается его самого и его посланий. Это показывает, что он является персоной, полностью занятой собой и собственным миром.
О начавшемся сегодня в Осло процессе над Андерсом Брейвиком, обвиняемым в убийстве 77 человек, рассказывал корреспондент Радио Свобода в Скандинавии Сергей Джанин. Вы слушаете программу «Время свободы». Страсбургский суд по правам человека огласил решение касательно иска 15 родственников, расстрелянных в Катыни польских офицеров против России. Суд признал, что имело место унизительное отношение России по отношению к истцам, рассказывает корреспондент Радио Свобода Алексей Диковицкий.
Страсбургский суд по правам человека огласил, что во время проведения следствия по Катынскому делу по отношению к близким родственникам расстрелянных поляков Россия нарушила параграф 3 Европейской конвенции по правам человека. Этот параграф запрещает нечеловеческое и унизительное отношение. Несоответствующим конвенции признан также тот факт, что российская сторона не направила в суд документы, касающиеся закрытого в 2004 году Катынского следствия. В решении суда говорится, что суд не дает оценки российскому следствию по этому делу именно потому, что Москва не сотрудничает с судом. Сегодняшнее решение Европейского суда по правам человека можно обжаловать, чем, как стало известно, воспользуются родственники расстрелянных польских офицеров. Вот как решение суда прокомментировал министр юстиции Польши Ярослав Говин. Решение можно будет оценивать лишь тогда, когда мы познакомимся с его деталями и точным обоснованием. Однако уже сейчас можно сказать, что сегодня миллионы поляков испытывают чувство удовлетворения по причине того, что одно из наиболее позорных преступлений в нашей истории не останется безнаказанным.
Не уйдет без кар.
Катынское преступление. Так в Польше собирательно называют расстрелы в 1940 году пленных польских офицеров и государственных служащих не только в Катыни под Смоленском, но и в других местах, в том числе на территории Украины и Белоруссии. Катынская ложь. Такое название получило молчание властей в коммунистические времена о расстрелах офицеров. В Польской Народной Республике говорить об этом было запрещено, а Советский Союз заявлял, что поляков расстреляли гитлеровцы. Лишь в 1990 году президент Советского Союза Михаил Горбачев передал тогдашнему президенту Польской Народной Республики Войцеху Ярузельскому часть документов, из которых следовало, что поляков расстреляли сотрудники НКВД. Два года спустя президент России Борис Ельцин распорядился передать польской стороне архивы, из которых ясно следовало, что Катынское преступление было совершено по приказу высшего руководства Советского Союза. Речь идет прежде всего о так называемой записке Берии от 5 марта 1940 года, в которой было рекомендовано расстрелять польских офицеров как неисправимых врагов советской власти. Но Катынское преступление до сих пор не названо геноцидом, что для поляков является чрезвычайно важным. Об этом говорил погибший год спустя в авиакатастрофе под Смоленском президент Польши Лех Качинский во время церемонии на Вестерплатте с участием Владимира Путина, который приехал в Польшу на 70-летие начала Второй мировой войны. Над Катынью следует глубоко задуматься. Не с точки зрения фактов, они на сегодняшний день известны, а с точки зрения причин. Почему так было решено поступить с тысячами польских офицеров, пограничников? Это была месть. Да, месть за 1920 год, когда Польша смогла противостоять агрессии. Можно было бы сказать, это коммунизм. Нет, это не коммунизм. В данном случае речь идет о шовинизме. В то время шовинизм был неотъемлемой частью системы.
Также неизбежно учекал этого системы.
Начатое в России в 1990 году следствие по Катынскому делу после 14 лет было закрыто. Виновных не нашли. Родственники расстрелянных в 1940 году польских офицеров обращались в российскую прокуратуру с просьбой о их реабилитации. Если бы это случилось, то родственники получили бы доступ к документам следствия и могли бы узнать обстоятельства гибели своих близких. Прокуратура, однако, отказала. Такое решение поддержали российские суды. Публичное слушание по Катынскому делу состоялись в Страсбургском суде по правам человека 6 октября минувшего года. 12 родственников погибших обвинили российскую сторону в неправильной юридической оценке преступления, среди прочего в том, что не были установлены виновные в его совершении. Вот что в октябре минувшего года говорила Витамила Волк-Изерская, дочь расстрелянного в Катыни офицера. Самое важное, чтобы россияне признали, что именно Советский Союз незаконно расстрелял поляков, беззащитных пленных. Это чрезвычайно важно. Я лишь надеюсь, что россияне дозрели до такого признания. Да, они признали, что преступление было совершено, но нужно еще признать, что совершено оно было незаконно. Что будут говорить в Страсбурге представители российской стороны, это их дело, и это будет показывать, как они к этому делу относятся. Я знаю, что наши юристы сделали все возможное, чтобы в суде представить дело так, как было на самом деле, без выдумок и домыслов. Остается, как всегда, только надеяться. Алексей Диковицкий для Радио Свобода из Варшавы.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. В Москве сейчас 18 часов 30 минут. Основные новости этого часа коротко.
Радио Свобода. Новости.
Европейский суд по правам человека пришел к выводу, что массовый расстрел поляков в Советском Союзе в 1940 году – военное преступление. Однако отказался оценивать эффективность расследования так называемого «Катынского дела», проведенного российскими властями. Андерс Брейвик, сознавшийся в убийстве 77 человек в июле прошлого года, в ходе начавшегося сегодня в Осло судебного процесса, заявил, что не считает себя виновным и что он не признает легитимности норвежского суда. Бывший кандидат в мэры Астрахани Олег Шейн сегодня прилетел в Москву, где он должен встретиться с председателем Центризбиркома России Владимиром Чуровым. Ранее Чуров предложил Шейну совместно изучить видеозаписи, сделанные на избирательных участках во время мартовских выборов главы города. Чуть подробнее об этом через некоторое время после сводки новостей. Полиция проводит проверку в связи с нападением на защитника Химкинского леса Алексея Дмитриева. Как сообщил Радио Свобода, сам Дмитриев на него напал и жестоко избил некий неизвестный преступник в подъезде дома, где он живет. На судебном процессе по делу о массовых беспорядках в казахстанском городе Жанаузен обвиняемые отказываются от прежних показаний, заявляя, что давали их под пытками. Об этом сегодня сообщила член общественной комиссии по расследованию событий в Жанаузене Гульжан Ергалиева. Президент Афганистана Хамид Карзай заявил, что последние нападения боевиков в Кабуле и других афганских городах являются результатом провала в работе спецслужб, как афганских, так и западных. В Сирии сегодня произошли ожесточенные столкновения между армией и вооруженной оппозицией в северной провинции Идлиб, вблизи турецкой границы. На западе Индии в городе Джаландхар при обрушении четырехэтажного здания фабрики сегодня погибли не менее 2 человек. Есть опасения, что еще более 20 человек остаются под завалами. Мы продолжаем программу. Я, как всегда, напоминаю, итоговый выпуск «Времени свободы» слушайте в нашем эфире всегда по будням в 8 часов вечера по московскому времени. Вместе со мной в студии автор и ведущий программы Андрей Шар. И Андрей, добрый вечер, и вам слово.
Добрый вечер, Александр. Открою программу сегодня с репортажа из Скандинавии о суде над Андерсом Брейвиком. Об этом, Александр, вы рассказывали в программе. Сергей Джанян, наш скандинавский корреспондент, успеет подготовить итоговый репортаж к завершению сегодняшнего дня. Вторая важная тема – это решение Европейского суда по правам человека по польскому иску о Катыни. Успеем найти комментарии российских экспертов, которые оценят это решение Европейского суда. В конце выпуска расскажу о том, что в понедельник в Лондоне открылась очередная 41-я международная книжная ярмарка. Она считается очень престижным международным форумом в литературном и издательском мире. Почетным гостем ярмарки в этом году стал Китай. Интерес к литературе этой страны в Британии растет, но вокруг этого участия поднялся скандал, поскольку пригласили только писателей, одобренных китайскими властями, собственно, согласовывали программу участия Китая с китайскими властями, что, в общем, не странно. Не включили никого из множества авторов, чьи книги в Китае запрещены. Это вызвало целую волну протестов. Вот, в частности, что сказал по этому поводу заместитель главного редактора британского журнала «Индекс досье на цензуру» Наташа Шмидт в интервью «Радио Свобода».
Ситуация на лондонской книжной ярмарке в этом году сложилась весьма непростая, и нам трудно оправдывать организаторов. Во-первых, британский совет тесно сотрудничал с китайской правительственной организацией, Генеральным управлением прессы и издательского дела, которая занимается цензурой. Проблема в том, что, как известно, в Китае в настоящее время много писателей, активистов находятся в местах заключения. Журнал «Индекс досье на цензуру» такое положение волнует. Организаторы пригласили на ярмарку только тех писателей, приезд которых санкционировало китайское правительство. При этом никто из диссидентов приглашен не был. Те, кто выражает несогласие, те, кто вступал в конфликт с властями, критиковал политику Китая, никто из этих людей не участвует в программе. Это тревожный сигнал для всех нас, выступающих за свободу слова. Кроме того, это потеря для литературы в целом, ведь из программы выкинуты все те, кто пытается высказываться на всевозможные запретные темы, писать о ситуации в Китае. Когда организаторы книжной ярмарки пошли на поводу у китайского правительства, в обществе начались дебаты о плюсах и минусах сложившегося положения дел. Надежду внушает то, что в результате снова разгорелась дискуссия о несогласных в Китае, о писателях, потерявших свободу из-за своих убеждений, таких как Лю Сяобо и другие. По крайней мере, мы снова об этом заговорили, и это хорошо. Мы не хотим мириться с ситуацией, когда с китайским правительством, которое подавляет свободу слова, заигрывают. С другой стороны, у западных стран имеются деловые отношения с Китаем. Почему они не должны распространяться на сферу литературы? Литература сама по себе важна уже потому, что дает возможность расширить поле для дискуссии.
Британский правозащитный журналист Наташа Шмидт о участии или неучастии китайских писателей на международной ярмарке книжной в Лондоне. Подробнее это интервью и рассказ о других актуальных темах дня в итоговом выпуске программы «Время свободы». Откроюсь, как обычно, Александр 2007.
Благодарю, Андрей. Напоминаю еще раз, программу готовит и проведет Андрей Шарый. В эфире «Время свободы». Олег Шейн, бывший кандидат в мэры Астрахани от «Справедливой России», сегодня подал иск об отмене результатов выборов главы города. По его мнению, голосование сопровождалось многочисленными нарушениями. Как ожидается, сегодня в Москве Шейн встретится с главой Центрсберкома Владимиром Чуровым. С подробностями Наталья Джанпаладо.
В понедельник утром Кировский районный суд принял заявление Олега Шейна об отмене результатов выборов мэра Астрахани. По официальным данным, победу на них одержал кандидат от «Единой России» Михаил Столяров, набрав около 60% голосов. Шейн же считает, что выборы проходили с нарушением законодательства. К поданному иску также приобщили жесткий диск с записями видеокамер с избирательных участков города. Подробнее об иске Олег Шейн рассказал в интервью обозревателю «Радио Свобода» Михаилу Соколову.
У нас есть помимо искового заявления, естественно, жалобы наших по избирательным участкам. И самое главное, у нас есть видеоматериалы. Я хотел подать исковой еще в пятницу, но это терабайт по объему, и поэтому запись для того, чтобы у нас сохранилась фиксированная копия, у нас заняла более 11 часов.
Олег Васильевич, достаточно ли теперь доказательств фальсификации результатов выборов для судебного заседания, по-вашему?
Я полагаю, что более чем достаточно. Готовность Владимира Чурова к встрече и к совместному просмотру видео по Астрахани – это демонстрация диалога.
Сторонники Олега Шейна пояснили «Радио Свобода», о каких именно нарушениях идет речь, говорит член территориальной комиссии Денис Гавриков.
Ну, основные нарушения – это отказ членов избирательных комиссий показывать бюллетени с отметками за избирателей, то есть нарушение пересортировки при оглашении бюллетеней, недопуск наблюдателей к столам, где производилась сортировка и подсчет голосов. Как видно на камерах, на большинстве участков члены комиссии достаточно плотным кольцом обступали столы и не давали возможность наблюдателям проверять, действительно ли в том бюллетене, который озвучивает член комиссии, действительно ли там стоит отметка за этого кандидата.
Как сообщил Денис Гавриков, сейчас штаб Олега Шейна занимается подготовкой нового митинга. Он намечен на субботу, 21 апреля. Сегодня Олег Шейн приехал в Москву, чтобы совместно с главой Центральной избирательной комиссии Владимиром Чуровым посмотреть видеозаписи с избирательных участков. Ранее Чуров говорил, что пока не видит оснований для отмены результатов выборов главы Астрахани. Представители проекта «Гражданин-наблюдатель», который занимается контролем за ходом выборов, еще 6 апреля подали обращение в прокуратуру России с просьбой рассмотреть факты нарушений в Астрахани во время мартовского голосования. Ответа от ведомства пока не последовало. Волонтеры проекта помогали штабу Олега Шейна отсматривать видеозаписи с избирательных участков. Они зафиксировали около 200 нарушений, говорит пресс-секретарь проекта «Гражданин-наблюдатель» Дина Бурханшина.
Часть видео привезли в Москву. Вчера весь день наши волонтеры просматривали эти видеозаписи, фиксировали нарушения, сделали общую базу совместно с астраханцами. Сегодня утром наш юрист находился в Астрахани, он помог с составлением заявления в суд.
Ранее прокуратура Астраханской области проверила сообщения о нарушениях. Из них подтвердились лишь 4, поэтому оснований для отмены результатов выборов не было, заявляли в ведомстве. Как ожидается, завтра Олег Шейн встретится с участниками московской голодовки, которые не принимают пищу уже неделю в знак солидарности с событиями в Астрахани. В голодовке участвуют 9 человек, в том числе координатор Левого фронта Сергей Удальцов. Наталья Джампаладова, Радио Свобода, Москва.
В эфире программа «Время свободы». И мы переходим к рубрике «Сетевые разговоры».
В российских блогах обсуждают предложение главного редактора «Новой газеты» Дмитрия Муратова выдвинуть на соискание Нобелевской премии Чулпан Хаматову, Дину Корзун и учрежденный ими фонд «Подари жизнь». Право предлагать кандидатов на премию имеют не только члены Нобелевского комитета, но и лауреаты. Михаил Горбачев согласился с этим предложением. В Фейсбуке блогер Елена Ветрова называет этот выбор неоднозначным и выступает против выдвижения.
В богатейшей стране России родители больных детей вынуждены ходить с протянутой рукой и вымаливать деньги на их лечение. Невероятное свинство. Кроме того, еще и помочь во многих случаях могут только западные врачи, потому что отечественная медицина, благодаря Зурабовым, Голиковым, Путину, Медведевым, накрывается медным тазом. Весь этот позор происходит потому, что власть антинародна, а дети ей нужны только для пиара во время выборов. Чулпан Хаматова эту власть поддержала. Лучше бы она не вмешивалась в политику. Хаматовой до матери Терезы еще далеко. И потом, по стране таких фондов, больших и маленьких, много. А «Подари жизнь» просто распиарен, благодаря именам актрис и так называемому покровительству премьера.
Анна Гончарова в ответ на эту реплику, наоборот, поддержала предложение Муратова и Горбачева.
Хотя бы один из вас, плюющих тут ядом в отношении Чулпан Хаматовой, когда-либо занимался благотворительностью? А кто-нибудь посвящал этому львиную долю своего времени? Как можно ее судить? Да, благотворителей много, и фондов много, и я не знаю статистики, кто помогает больше. Но я знаю, что этот фонд собрал деньги на операцию каждому ребенку, у которого они взяли под опеку. Когда не смогли собрать, да, звонили власть имущим, мнение о которых, положим, и у меня не лучшее. Но они распиарили, раз вам так нравится это слово, само понятие благотворительности в этой стране. Большое количество людей было за счет известности и симпатичности этих женщин. Их силы воли и веры привлечены к помощи детям. Не знаю, стоит ли это Нобелевской премии мира, но это делает их великими.
Блогер Нина Сёнгер считает, что в России множество других благотворительных фондов, а «Подари жизнь» – просто самый известный из них.
Вот, для примера, фонд «Настенька» делает то же самое с 2002 года. А сколько еще волонтерских организаций по стране достали уже с этой Чулупан?
В западных блогах снова обсуждают свободу интернета. Поводом послужило эксклюзивное интервью, которое газете «Гардиан» дал один из основателей поисковой системы Google Сергей Брин. По его словам, правительства многих стран стремятся контролировать поведение своих граждан в сети. Индустрия развлечений начала борьбу с пиратскими сайтами, и все это свидетельствует об ограничении свободы интернета. В таких условиях, по мнению Брина, невозможно было бы реализовать такой проект, как Google. Его появление связано со свободой, которая на момент создания поисковой системы царила в интернете. Слова Брина подтверждают некоторые интернет-пользователи. Канадские интернет-активисты, создавшие специальный блог в защиту свободы интернета, призывают подписать петицию против принятия серии законов, которые позволят властям собирать информацию о пользователях сети.
Согласно планам каждого интернет-провайдера, хотят вынудить дать доступ властям к частной информации любого канадца, которую будут собирать в любое время без предварительного уведомления. Это безумное законодательство приведет к тому, что власти необоснованно получат доступ к личным данным каждого, даже не имея законного повода для получения такого рода информации. Закон можно приравнять к киберпреступлению, и, наконец, он дорого обойдется. Интернет-провайдерам придется за свой счет устанавливать устройства для шпионажа за своими клиентами, и эти затраты лягут на плечи тех, кто пользуется интернетом.
Если в Канаде речь идет лишь о намерении начать слежение за интернет-пользователями, то в Китае можно говорить о последствиях такого наблюдения. Об этом пишет в блогах «Гардиан» один из самых известных китайских современных художников Ай Вейвей.
Я до сих пор уверен, что гласность революции Горбачева в России была важна. Открытость и ясность – единственный способ ограничить темные силы. У китайских граждан раньше не было права выражать свое мнение, даже несмотря на то, что в Конституции записано, что это возможно. В реальном мире это было опасно. На Западе думают, что право говорить то, что думаешь, дается от рождения. В Китае такое право предоставляет правительство. С тех пор, как у нас появился интернет, возможность писать блоги, а сейчас даже микроблоги, люди, наконец, начали делиться с друзьями своими идеями, и понятие «свобода» наполнилось новым смыслом. При этом правительство не собирается расставаться с правом контролировать граждан. Оно блокирует основные интернет-платформы, такие как Twitter и Facebook, потому что боится свободы дискуссии. Еще оно удаляет информацию. Правительственный компьютер оснащен единственной кнопкой «Delete». В чистом виде цензура работает плохо, поэтому они могут в полночь ворваться в вашу комнату и увести в неизвестном направлении.
В британском блоге «Призма» обращают внимание, что речь идет не только о контроле интернета, но и всех средств коммуникации, телефонных разговоров и СМС, данных с камер уличного наблюдения и так далее. Утверждается, что все это необходимо правительству для обеспечения безопасности в случае угрозы совершения террористического акта для защиты населения. Но британские блогеры этому объяснению не верят.
Зачем необходимо постоянно следить за каждым гражданином? Для защиты общества? С большей вероятностью для собственной защиты. Контроль, бесправие. Мы становимся все ближе и ближе к миру Джорджа Оруэлла. Если вам действительно нечего скрывать, значит, никто не имеет права следить за вами. Представьте себе, что на почте начнут проверять каждое посланное письмо. Адресат, что в тексте, когда и где письмо отправлено.
Над рубрикой «Сетевые разговоры» работала сегодня Александра Вагнер. В Москве 18 часов 45 минут. Коротко об основных событиях на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
Европейский суд по правам человека пришел к выводу, что массовый расстрел поляков в Советском Союзе в 1940 году – военное преступление, однако отказался оценивать эффективность расследования так называемого «Катынского дела», проведенного российскими властями. Андерс Брейвик, сознавшийся в убийстве 77 человек в июле прошлого года в ходе начавшегося сегодня в Осло судебного процесса, заявил, что не считает себя виновным и что он не признает легитимности норвежского суда. Бывший кандидат в мэры Астрахани Олег Шейн сегодня прилетел в Москву, где он должен встретиться с председателем Центризбиркома России Владимиром Чуровым. Полиция проводит проверку в связи с нападением на защитника Химкинского леса Алексея Дмитриева. Президент Афганистана Хамид Карзай заявил, что последние нападения боевиков в Кабуле и других городах – это провал в работе спецслужб, как афганских, так и международных. В Сирии продолжаются ожесточенные столкновения между армией и вооруженной оппозицией вблизи турецкой границы.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главная тема дня.
Андерс Брейвик предстал перед судом. День первый.
Комментарии экспертов.
Политолог Андрей Пиантковский о политическом смысле событий в Кабуле.
В блогах Свободы.
Журналист Владимир Абаринов об уроках арифметики.
Сайт Радио Свобода свободанews.ру.
Мы продолжаем время свободы и переходим к новостям экономики. Рост кредитования в России по-прежнему опережает все другие макроэкономические показатели, свидетельствует только что представленная статистика Центрального банка. Однако его темпы будут замедляться по мере того, как от них будет все больше отставать рост капитала самих банков, предупреждают эксперты. Подробнее об этом в очередном выпуске «Экономической панорамы», который подготовил Сергей Сининский.
Рост объемов кредитования российскими банками компаний и предприятий к 1 апреля на 23% превысил уровень начала апреля прошлого года, сообщает Банк России. Это немногим меньше, чем в ноябре, декабре и январе, и чуть больше, чем в феврале. Для сравнения, к началу января прошлого года темпы роста корпоративного кредитования в стране составляли лишь 12%, то есть почти вдвое ниже нынешних. Еще более впечатляет годовой рост кредитов населению. Если в начале прошлого года он составлял 14%, то к апрелю этого года его темпы превысили 40%, причем все минувшие 14 месяцев они росли непрерывно. Рост кредитования в стране намного опередил все остальные макроэкономические показатели, и теперь эксперты ожидают его неизбежного замедления. Главный экономист Альфа-банка Наталья Орлова.
Я жду, что в корпоративном сегменте мы уже это в какой-то степени видим, произойдет замедление. Последние месяцы в корпоративном сегменте рост кредитования стабилизировался на уровне 23% в годовом выражении. И я ожидаю, что там будет продолжение замедления темпов роста, возможно, до уровня 18-20% в обозримой перспективе. Розница пока продолжает удивлять, там рост по-прежнему ускоряется. Вполне возможно, что он еще продолжит пока ускоряться и в ближайшие месяцы. Тем не менее, я также там жду некоторого разворота и скорее всего, в рознице этот разворот должен быть более активный. Я думаю, что в рознице реалистично ожидать сокращение темпов роста до, возможно, уровня 30%. Напомню, что вот в последний месяц на 41% у нас рост розничного портфеля по банковской системе.
Интересно, что при росте кредитования в России на 20-40% в год объемы просроченной задолженности по кредитам не только не увеличиваются, но и наоборот сокращаются. Например, по корпоративным кредитам она составляла в начале прошлого года 5,3% общей суммы, а теперь, согласно последней статистике Центрального банка, 5%. Еще большим оказалось сокращение просроченной задолженности по розничным кредитам с 6,9% до 5,1%. С одной стороны, понятно, банки после кризиса стали осмотрительнее. С другой стороны, такая динамика просроченной задолженности объясняется и тем, что в общей массе кредитов стремительно нарастает доля новых. Главный экономист по России и странам СНГ британского банка HSBC Александр Морозов.
Оба фактора, которые вы упомянули, имеют место быть. Но вот второй фактор играет, на мой взгляд, определяющую роль. Для того, чтобы кредит стал классифицироваться как просроченный, должно пройти определенное время. И даже первая просрочка по кредиту не является основанием для того, чтобы банк начал показывать этот кредит как просроченный. Поэтому даже если ситуация обстоит не очень хорошо, то на долю просроченной задолженности, если мы говорим про новые кредиты, выдача этих кредитов начинает оказывать влияние не сразу, а спустя какое-то время, спустя несколько месяцев. Но если, тем не менее, мы наблюдаем продолжающийся рост кредитования, то этот рост кредитования, по сути дела, забивает даже тот рост просрочки, который начинает наблюдаться с определенным лагом.
Быстрый рост кредитования в стране пока мало влияет на темпы роста экономики в целом, но при этом вполне может замедлить их в будущем, отмечает Наталья Орлова, главный экономист Альфа-банка.
Очевидно, что быстрый рост кредитного плеча просто говорит о том, что увеличивается долговая нагрузка, и что со временем, если экономика не в состоянии на этом растущем кредитном плече ускорить свой темп роста, а именно это мы наблюдаем в России в последние годы, то фактически это означает, что экономика должна из имеющихся ресурсов изыскивать средства для обслуживания долга. И опять-таки это отражает общие проблемы инвестиционного климата, того, что, видимо, и инвестиции не слишком эффективны, и производительность труда в экономике не растет. Если темп роста кредитования останется высоким, то, конечно, будет расти долговая нагрузка, это будет говорить о неком ухудшении модели роста и, по большому счету, о том, что это станет ограничением для темпов роста в последующие годы.
Прогнозировать неизбежное замедление темпов роста кредитования в России многие эксперты начали еще в прошлом году на фоне их впечатляющего роста. Причем главными факторами этого замедления станут отнюдь не ставки по кредитам или другие их условия, считает Александр Морозов, банк HSBC.
Мы считаем, что основными факторами замедления темпов роста банковского кредитования в этом году, кредитования и населения, и компаний, является то, что те ресурсы, которыми банки обладают, прежде всего тот капитал, отношение капитала к активам, оно уже понизилось до критических величин, которые не позволяют банкам поддерживать тот темп роста кредитного портфеля, который наблюдался ранее. Банки, очевидно, сейчас в качестве своего приоритета основного, там, где они могут зарабатывать деньги, видят кредитование населения, либо быстрые кредиты, либо ипотека. По сравнению с кредитованием компаний, особенно крупных компаний, это высокомаржинальные продукты, которые позволяют банкам заработать. Поэтому можно ожидать, что кредитование компаний будет замедляться гораздо существеннее, чем кредитование населения, но даже в части кредитования населения до конца года мы ждем замедления темпов роста.
С начала прошлого года темпы роста корпоративного кредитования в России выросли к началу апреля этого года почти в два раза, сообщает Центральный банк, а кредитование населения почти в три раза.
С экономической панорамой вас сегодня знакомит Сергей Синицкий. В эфире программа «Время свободы». В Центре типологии и семиотики фольклора РГГУ обнародовали результаты исследования плакатов и лозунгов, замеченных на акциях протеста последних месяцев. Анализ 1500 таких текстов показал, около 50% из них сатирические. В то же время на пропутинских митингах подобный лингвистический материал встречался крайне редко, на него приходится всего 3,5%. Рассказывает моя коллега Лиля Пальвелева.
Общественное мнение. Социологический портрет страны.
Один из авторов исследования – социальный антрополог из РГГУ Александра Архипова. Она рассказывает, как проходил сбор материала, который затем был проанализирован.
У нас на самом деле большая группа. Мы полевые антропологи и занимались измерениями протестов прямую. То есть мы ходили и фотографировали все протесты с самого начала. Соответственно, мы делали специальные подборки фотографий с такой установкой не журналистской, а исследовательской. Мы старались фиксировать максимальное количество фотографий на определенном квадрате. Была создана огромная база данных, примерно 6-7 тысяч фотографий по Москве, Питеру и провинции. В основном это Москва и Питер. Кроме таких полевых исследований, мы проводили все, что угодно, начиная от анкетирования, социологического анкетирования, заканчивая сбором каких-то артефактов. И мы сделали базу данных текстов лозунгов, собранной по 10 митингам.
Рассказывая о выводах, которые сделали исследователи, Александра Архипова употребляет ученое слово «фрейм», то есть структура, содержащая некую информацию. Дело в том, что плакат на митинге – это зачастую не просто текст, но еще и рисунок. Одно неотделимо от другого, все вместе складывается в единое содержание. Иными словами, фрейм. К Кроме того, один и тот же текст, порой с некоторыми вариациями, может повторяться на разных плакатах.
Ну вот и некоторые интересные результаты. Предположим, частотность цитируемых тем, которые мы называем фреймы в лозунгах. Здесь на первое место выходят два фрейма «Бандерлоги» и «Партия жуликов и воров». Вот интересно, почему так? Потому что самым важным фактором оказывается то, что мы обозвали власть «Партию жуликов и воров», а они нас обозвали «Бандерлогами», и мы им отвечаем. Вот такой вот как бы комический диалог. Спорный вопрос, насколько сильно люди протестующие использовали цитаты из власти, из текста власти, перефразируя Путина, например, а насколько часто обращались за источником цитаты к средствам массовой культуры. Ну вот, что довольно забавно, соотношение почти одинаковое. Какой из этого можно сделать вывод? То, что у определенной доли протестующих есть некоторое такое желание выделиться, и оно одинаково. То есть они могут использовать цитаты общекультурные, а могут использовать цитаты, как бы ссылающие к властному дискурсу. Это такие две равноценные стратегии самовыражения.
Не случайно, по подсчетам исследователей, наиболее частотные плакаты, в которых была реакция на высказывания Путина.
Следующий подсчет про адресата и адресанта. Про коммуникативные стратегии в лозунгах, кому направлено. Было очень много дискуссий. Вот, например, ну вот обращение к власти было мало. В основном это обращение общества с требованием консолидироваться. Давайте посмотрим на подсчеты. Вот лозунги по поводу цитаты о галере. Соответственно, есть лозунг «Хорош грести, отдай галеру» обращено к Путину. А есть лозунг «Не пустим раба на галеру» обращено протестующим. А есть лозунг «Галера без краба». Это как бы воздух. Смотрим на результаты. Все, кроме результата по Питеру и Садовому кольцу, показывают такое соотношение. Получается, что как бы вот есть устойчивый процент, который обращается к власти, а есть устойчивый процент обращения к протестующим.
А вот что сообщает Александра Архипова о гендерном и возрастном составе участников митингов, причем не всех, а лишь тех, кто держал в руках плакаты и лозунги.
Графики показывают соотношение пола и возраста на двух самых крупных митингов – проспект Сахарова и Болотная. Соответственно, мужчины и женщины были поделены на три группы. Женщины до 30, женщины 30-50, женщины после 50, соответственно, мужчины. Смотрим на соотношение группы 30-50, мужчины и женщины. Получается так, что преимущественно это мужчины с плакатами. Мы называем этот результат «мужчины пришли без жен». Потому что вы видите, что мужчины в возрасте 30 гораздо активнее приходят с плакатами, чем женщины. Сначала девушки слабо выходили с плакатами, а потом они стали более активны гораздо.
Может показаться, что исследование фольклористов из РКГУ уже имеет отношение хоть и к недавней, но и истории протестного движения, что социологический портрет участников больших митингов больше не актуален. Это справедливо лишь в том случае, если предположить, что время больших акций оппозиции в России закончилось.
Рубрика «Общественное мнение», которую готовила сегодня Лиля Пальвелева, завершила эти информационные часы программы «Время свободы». Сейчас, сразу после новостей, в нашем эфире ток-шоу «Время гостей», которое проведет Анна Качкаева. В гостях у нас аналитик, сотрудник Института переходного периода Кирилл Рогов. А три последних часа программы «Время свободы» с вами был Александр Гостев. Вместе со мной работали продюсеры Наталья Герман и Юлия Голубева. Я с вами прощаюсь. Всего доброго.
Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
В этом году сезон торнадо стартовал в Америке раньше обычного. В
районах заявленных 1500 участников пропалестинской акции до цели добралось...
На санкционированную акцию протеста перед городской администрацией собралось...
Дмитрий Бондаренко был задержан в Минске во время митинга оппозиции 19 декабря.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 7355, 9520 и 15460. Свободный информационный мир. Радио Свобода.